Добрый вечер, здравствуйте. Мы начинаем программу «Точку». Это такая программа про технологии, а сегодня даже больше, чем про технологии, которые выходят на канале The Breakfast Show и на данном канале, как минимум, а мне кажется, все-таки на всем Ютубе, за что можно сразу поставить большой палец вверх. Мы являемся лучшей программой про технологии. Но самое главное даже не то, что это программа «Точка», не то, что вы поставили большой палец вверх, а вы же поставили, а то, что к нам пришли наши замечательнейшие эксперты. Сегодня я в компании двух прекраснейших Михаилов. Это Михаил Гуревич, автор замечательнейшего канала «За телеком» в Телеграме. Все ссылочки есть в описании. Обязательно подписывайтесь. А это Михаил... В смысле перепутал? Не перепутал в этот раз? Не надо грязи, не надо.
Добрый вечер, Миша.
Я добрый вечер.
Добрый вечер, я правильно сказал? Черт побери. Ну, просто я, Миш, смотрю на тебя, да, это Михаил Климарев, у которого тоже замечательнейший канал, не менее замечательнейший канал «За телеком», на который вам тоже нужно обязательно подписаться. Ну, а меня зовут Денис Альшанов, и сегодня мы подготовили для вас, мне кажется, просто... Такие какие-то наизамечательнейшие, наинтереснейшие, навеселейшие местами темы. Я предлагаю начать с самой главной и горячей темы сегодняшнего дня. Про дроны, искусственный интеллект и то, что происходит с ними в России. Зачитываю заголовок ТАСС. В РФ дроны начнут оснащать ИИ для недопущения столкновений в воздухе. Да, простите, это несколько не та новость. Это новость, которая была несколько дней тому назад у ТАССа. И, судя по всему, она не соответствует действительности. Зато абсолютнейшим образом соответствует действительности тот факт, что сегодня был совершен удар по четырем аэродромам в разных местах России с помощью дронов. И почему же мы влезли в эту тему? Потому что, ну вот вы на картинке видите процесс обучения искусственного интеллекта дронов. Ну, будем честны, на самом деле на картинке нет, но на картинке мы видим подготовку всей этой операции. И, как мы узнали из заголовков новостных и непосредственно от СБУ, которая это все провернула, то, что дроны, которые использовались в атаке, они были с дановедением, с использованием искусственного интеллекта, то есть как по разным данным в течение года учились сетки по компьютерному зрению, которые научили распознавать объекты, в данном случае самолеты, так, чтобы точно-точно попадать им, ну и, насколько я понимаю, все-таки в топливные баки, но хотя тут, может быть, я уже понимаю плохо, потому что про ИИ я еще понимаю, про компьютерные баки я все-таки уже не понимаю. И я уверен, что наши эксперты тоже про ИИ понимают, а про топливные баки, ну, это уже как пойдет. Кстати, да, еще нюанс, то, что вся эта система называется прекраснейшим именем Google M, что, как бы, мне кажется, немного поэтичненько.
Кто начнет? Вообще, нет, слушайте, это интересно, сегодня вся программа, она не столько про технологии, а про то, что технологии сегодня — это и политика, и военные технологии, и транспортные технологии, и судебные технологии. То есть у нас вот по сути политическая получается программа в рамках программы про технологии, и с этим мало что можно сделать, просто вопрос о влиянии. А по поводу сегодняшних событий, ну, я не военный эксперт, поэтому я не могу сказать, куда там попадали и зачем попадали. Понятное дело, что, в принципе, кстати, любопытно, что в Израиле сравнивают вот сегодняшние события со взрывами пейджеров. Вот, во всяком случае, я смотрел.
Слушай, будем честны, не только они сравнивают, у меня тоже прям первая мысль, то, что, ну, это ж прям какая-то детективная история из фильмов, прям, ну, вот как мы смотрели в шпионских фильмах про Джеймса Бонда, вот эта вот вся хитрая подготовка, это даже уже не про Джеймса Бонда, это уже, наверное, что-то вроде 12 друзей Оушена, туда отправить одно, сюда другое. Ну, это фантастика какая-то, реально фантастика.
Да, поэтому мы должны еще дождаться всякого рода расследований. Я думаю, еще много чего узнаем. Не удивлюсь, если мы узнаем о каком-нибудь сотрудничестве с какими-нибудь странами в рамках реализации этой программы. Потому что действительно... Ну, надо сказать, мы не знаем всех подробностей. Мы можем опираться только на то, что сообщает агентство. И даже то, что сообщает агентство, показывает об очень сложной логистике. И показывает то, что мне говорили несколько человек, связанных с технологиями. Украина становится одной из главных мег Мильтека. То есть, как бы Украина с точки зрения military technologies действительно, особенно все, что касается дронов, выходит просто на авансцену. И это, видимо, будет, ну, в будущем одним из средств заработка. Потому что, как бы, они умеют делать и дешевые дроны, они умеют делать ударные дроны, они умеют делать сложные системы, они умеют, как бы, они используют там AI, лидары, GPS, вообще все, что можно, все существующие технологии они туда вставляют. Любопытно, что и этого важно понять. Вообще, в принципе, особенно в Израиле, мы просто с этим постоянно сталкиваемся, что получается, что вот FPV-дрончик, который стоит там сколько, $500, да, наносит удар по самолету, который стоит там миллионы, там десятки миллионов, может, долларов. Вот. И вопрос, как бы вот, ну, несоответствие, да, иногда там ракеты, которые выпускаются на встречу этим дроном, тоже стоит миллион. Но, как мне объяснил один специалист, очень интересно, нужно исходить не из того, сколько стоит ваш ответ на угрозу дрона, а из того, сколько, на какую сумму может быть нанесен ущерб, то есть какую сумму вы защищаете. И из этого надо исходить в стоимости защиты. Вот мы, опять же, не знаем всех подробностей, но, видимо, российский ВВС или ВКС, как они сейчас называются, не исходили из этой, вот, из этой логики. Возможно. Я не знаю. Но, во всяком случае, то, что как бы произошло, оно очень, оно показывает, что украинцы очень серьезно продвинулись, а россияне, ну, опять же, да, давайте узнаем, давайте дождемся, но, похоже, вот исходили из другой логики, что слишком далеко, или они этого не сделают, или еще что-то, не потратили тех сумм, которые требуются для защиты столь важных объектов. Возвращаясь к украинским технологиям, нет принципиально чего-то нового, но в любом случае AI, который должен быть накоплен по ходу войны, он, безусловно, будет востребован, он, безусловно, может быть, он может продаваться. Так же, как и израильский AI, так и украинский AI будет продаваться, и это, в общем, важная и, на самом деле, весьма прибыльная отрасль для Украины будет в будущем. А сегодня, ну, можно сказать, что с точки зрения продаж своих технологий они провели выставочный эксперимент.
Вот, а я немножко погуглил на эту тему все. У меня был такой цифровой детокс, я все новости пропустил. Вот. И когда зашел готовиться к точке, думаю, да я почитаю вообще, что происходит. В итоге я нашел вот эту компанию, которая производит эти дроны, Google M. На самом деле полетели не Google M. Google M — это такой самолетного типа дрон, который летит вот, и выпускает вот эти маленькие уже FPV-дроны. То есть он такой, как бы, получается...
Это дрон-матка называется у него,
да? Дрон-матка, да. Вот, он летает там типа на 300 километров, вот, летит, долетает до какой-то цели, вот, выпускает этих дронов, и дроны уже самостоятельно находят цель. Вот там как раз реализовано вот это самое машинное зрение. Там было видео вот у этой компании 7-месячной давности, где прям показали, где и как это вообще все это работает, как задается полетное задание. Вот. Интересное видео. Я его себя в канале опубликовал. Вот не знаю, может быть, Саша репостнет в The Breakfast Show, там, да, Плющев в своем телеграм-канале. Вот. Или, не знаю, можно дать, может быть, дать в чатике ссылку на это видео. Посмотрите, оно занимательное. Вот. То есть там буквально эти дроны настраиваются таким образом, задается какая-то координата и задается цель. Там выбираешь менюшкой, там типа самолет, я уже не помню, там еще какие-то цели были, танк, по-моему, еще что-то такое. И вот он на конкретной координате, он должен туда подлететь по этой координате и как бы ударить по какой-то цели, которая ему задана. Самолет, танк или еще что-то такое. Вот как это работает. Их отправили, опять же, да, весь интернет сейчас вокруг этого скачет, их отправили в контейнерах. Что характерно, опять же, тут же мне присылали читатели канала ссылку на Call of Duty, где точно такая же схема использовалась в игре. И типа в 2014 году эта игра вышла, и могу ошибаться, ладно, я не знаю там точных этих дат. Там был такой сюжет, что тоже выбегает вот этот солдат, который там, да, бегает, всех стреляет, он подбегает к автомобилю, открывает дверь, оттуда вываливается там специальная такая платформа, с которой вылетают дроны, и дроны там цепляются к опорам моста, они взрываются, мост падает. Ну, то есть такая вот интересная история. Здесь примерно то же самое. То есть смотрите, что получилось. Они в каких-то контейнерах, с какой-то, видимо, с откидной крышей, отправили эти дроны. Контейнеры доехали, что характерно, до места, до нужного места. Дальше в определенное время их, видимо, как-то активировали, возможно, через мобильную сеть. Это будет тоже пункт в нашем...
Там склады были, там были новосибирские склады, где они еще и хранились. Там сейчас склады нашли.
Да. А вот они вылетели из этих контейнеров и, видимо, ну, полетели по координате определенной. Уж не знаю, как они там настраивались, там по GPS и так далее. Но GPS, наверное, можно заглушить вокруг, наверное, всего аэродрома, ничего там сложного нет. Вот, но, видимо, то ли плохо глушили, то ли на высоте это плохо работает, может, они поднимались куда-то.
Нет, просто это последняя миля была. То есть вот они последнюю милю решали с помощью AI, когда уже они шли там, видимо, лидар как-то работал, да, и они, да, подлетали. То есть последняя миля была без GPS в условиях рэпа.
Да. Вот, причем вот эти все Z-гниды, да, тоже погуглил, посмотрел, что они говорят, они утверждают, что они летели на оптоволокне. Ну, я не видел оптоволокна, там было еще занимательное видео о том, как какие-то дальнобойщики, видимо, поймали этот контейнер, забрались ему на крышу и пытались кирпичами эти дроны сбивать. Это смешно выглядело. То есть буквально вот кирпичами. И все это напоминает мне, знаете, вот эти все истории с киберпанком, буквально. Ну, то есть low life, high-tech, да, то есть вот буквально низкий уровень жизни, который, ну, кирпичами пытаются сбить дроны, вот, с тем, что, ну, реально вот высокие технологии. О высоких технологиях там есть о чем поговорить, потому что, ну, как бы, существуют, конечно, автомобили самоуправляемые, да, с автопилотами и так далее, вот эти самые самодвижущиеся все эти автомобили существуют, вот, они, в общем-то, работают, и они ездят гораздо аккуратнее обычных водителей, правда, попадают в какие-то постоянные неприятные ситуации и так далее, но это, как что называется, учатся, да. Вот, у дрона попроще, конечно, его управлять, потому что там меньше предметов каких-то, меньше помех у него на пути, он просто, ну, у него 3D, да, то есть он в воздухе где-то летает, там нет препятствий просто по определению, вот, поэтому там проще, чем с одной стороны управлять, с другой стороны вы большую вычислительную систему на борт не возьмете, ну, то есть это стоит компьютер, представляете, да, который обрабатывает все эти много-много всех этих вычислений он должен производить, вот, с другой стороны, опять же, да, существуют же те же самые айфоны какие-то, на которых тоже есть, или смартфоны, на которых есть процессоры с с возможностями обработки нейросетей, возможно, использовали что-то подобное, да, или какой-то там минимальный компьютер, который можно разместить на борту такого маленького устройства, как дрон. А там же еще надо еще же и боезапас вести, да, там грамм 200 тротила, наверное, не меньше, чтобы это так рвануло-то как-то, да. Вот, плюс батарейки, которые должны, сколько они там эти времени батарейки, сколько их туда везли. Ну, судя по тому, что один аж в Амурскую область отвезли контейнер, я думаю, что это все равно как бы, ну, длилось, наверное, месяцами.
Эти они говорят про полтора года, так что да.
Ну. Да, ну, полтора года они готовили, там еще что-то такое, да, ну, вот довести до Амурской области контейнер, мне кажется, это, ну, такая история, не на сутки, не на месяц. Исчезается, наверное, месяцами. То есть там довольно много было таких вот всяких тонких вещей, которые мы, опять же, не понимаем, как они были устроены. Возможно, там они подпитывались как-то, эти дроны на месте стояли, там как-то установлены так, чтобы там батарея у них не разряжалась и постоянная подзарядка шла. Вот. А по поводу вот этого оборудования, да, то есть почему этих дронов до сих пор нет везде, потому что ну, тяжело вот это оборудование, да, довольно мощное, компьютерное оборудование, вычислительное оборудование, поместить на борту такой маленькой машинки. Но самое главное, конечно, программное обеспечение. Вот, то есть это серьезная штука, которую надо там и сделать так, чтобы она тебя еще и самого не убила, да, то есть эта машина, она со взрывчаткой летит, и бог его знает, куда у нее там чего, как эти нейронные сети замкнутся, какая-то случайность произойдет, и, в общем-то, и привет, и убьет и создателя, собственно, да, или еще куда-то полетит, не знаю. Вот, либо и не полетит никуда, что еще обиднее будет, да, делали, оно еще не работает. То есть они убили довольно много времени на разработку ПО, и, ну, тут мое почтение, да, какой-то продукт такой был. Вот, но главное, то, что мы сейчас видим, опять же, на фронте, это буквально война двух систем. Вот что я хотел сказать. Война двух экономических систем. Одна суперцентрализованная, мобилизованная. Вы знаете, да, что в российской армии там нельзя ничего сделать без командира, командир не сделает ничего без другого командира. И из-за этого, собственно, российская армия проигрывает. Да? То есть почему они отправляют в эти все мясные штурмы людей? А потому что командирам пофиг вообще, что там внизу делается, они их знать не знают. Вот они требуют своих командиров. Вот те командиры, которые были там хоть как-то более-менее человечные, тогда их уже давно всех поубивали, остались только одни сволочи. Вот. И вот эти вот сволочи, в общем-то, они воюют, просто отправляя вот людей на убой в буквальном смысле. А в отличие от украинской армии, которая, ну, ладно, бог с ним, про армию не буду говорить, не специалист, а вот по поводу разработки, у них же были созданы буквально войска беспилотных аппаратов, вот, как роут-войск. Вот. И главное то, что они делают, они инвестируют в небольшие стартапы, которые разрабатывают такое, такого рода решения. Вот. И я где-то цифры видел, что их таких уже компаний в Украине, которые делают такие дроны, более 500. В них вкладывают деньги, вот, там какие-то как пассивные какие-то есть. Если есть продукт, они продолжают его дальше развивать. То есть вот эта вся история со стартапами, она прям работает. Вот, и она оказывается довольно эффективной, да, потому что российские разработчики, хваленые те самые, помните, программисты, да, которые по всему миру их берут, вот они почему-то такую штуку сделать не смогли. А мозгов не хватает? Да вроде хватает мозгов. А почему это сделать не смогли? Потому что там, не знаю, появляется какой-нибудь прикормленный к госструктурам разработчик, которого тут же, там, его там половину денег украли, половину потеряли, вот, и эта вся система, вот эта сетелишка не работает. Ну, и очень хорошо. А вот мы, что называется, это даже приветствуем. Вот. И что еще хотел сказать по поводу вот этого всего киберпанка. У нас почему-то программа не попала, хотя, мне кажется, тоже офигенная новость. Это как раз из Израиля пришла. Тут по поводу пейджеров как раз вспоминали. На самом деле киберпанк в Израиле тоже вовсю это идет. Вот. Там они признались о том, что дроны сбивают лазером. Ну, то есть разработали вот эту ту самую пресловутую лазерную пушку, она реально, оказывается, работает.
Она еще не введена полностью в действие, просто сообщили по этому поводу, что когда была война с Хизбаллой, то несколько дронов были сбиты вот этой системой, причем не полноценной, а работающей на треть мощности. Нечто подобное есть у британцев и у южнокорейцев. Вот, в России был такой проект «Пересвет». Как мне объяснили, опять же, военные специалисты не смогли. Вот. Но тут еще есть тут по этому поводу буквально два слова, что здесь такая интересная штука, что для Израиля это очень подходит, а для, например, вот между Россией и Украиной это будет сложно использовать, потому что там облачности больше. У нас тут сплошная ясность, и поэтому облаков нету в обычном режиме, и поэтому они работают идеально. Но на самолеты эту систему тоже будут устанавливать, и там уже совсем по-другому, да, и там с дронами это прямо мощная будет идти война.
Но там физика как бы играет большую роль, потому что, опять же, да, там эта вся энергия накачки, то есть представляете себе, сколько он там, 600 киловатт, да, они говорили, по-моему, там.
100 ватт. Я не понимаю, почему. Почему-то в израильских пресс-релизах были ватт. Я вот понимаю, что это киловатт.
Киловатт,
это, написано ватт, да. Ну, то есть там же вопрос даже еще о том, чтобы эту мощь доставлять на определенное расстояние.
Да, то есть это надо фокусировку там как бы все играть, это должно быть там как-то какое-то расстояние очень быстро измеряться, этот луч должен как бы следить, потому что он же движется. Еще этот самолет, навести надо его, да, чтобы он как бы... То есть там история-то такая, она тоже не очень простая, и там куча прям всяких вычислительных устройств должно работать, как, опять же, как я понимаю. Вот, поэтому очень интересное время, что называется, живем. Вот, что там дальше будет? Вот, ну, опять же, да, давайте там повспоминаем, как бы, что обещали еще за эту войну. Обещали еще дроны, которые будут на глушилке сами налетать, то есть находить источник сигнала, вот, и искать его, да, и как бы уничтожать глушилки. Вот, мне кажется, тема интересна, но мы почему-то до сих пор их не видим. Я примерно представляю, опять же, да, как бы физика распространения радиоволн, там антенна должна быть довольно большая, Вот, опять же, вычислительные мощности там, наверное, надо какие-то иметь на борту. Вот, ну, как бы с дрона вроде как бы запеленговать очень тяжело получается. Хотя, с другой стороны, антирадарные ракеты ведь существуют. Вот. Но... Ну, это связано с тем, что именно энергетика процесса там, да, не...
У нас еще, кстати, очень активно стали использовать беспилотные БМПшки. Старые БМПшки, которые, в принципе, надо было списывать. Их сейчас шпигуют новым оборудованием, и они, во-первых, ведут огонь, как бы, если нужно, а еще они используются как средство доставки взрывчатки. То есть, условно говоря, когда Хамас в очередной раз говорит, что он якобы взорвал израильский танк, это обычно БМП, который просто доехал до необходимой цели и взорвался. Вот. То есть, да, это... Причем тут интересно, что старье, старое железо не надо списывать, оно идет в бой.
Все по киберпанку. Вот вообще буквально смотришь вот эти все кадры, которые с фронта приходят, вот эти все танки с мангалами, это же, ну, вот натурально, как он, это Безумный Макс. Ну, натурально. Ну, то есть на мотоциклах эти ездят, как бы, да, индейцы. Это же, ну,
Слушай, ну, тут ведь интересно, выходит вот реально очень интересное противопоставление. И я сразу на автомате вспоминаю сцену из сериала «Чернобыль». Все, наверное, видели, когда робот, который из Германии был прислан, потому что советские власти решили соврать немцам по поводу объемов выброса, естественно, робот просто сразу же расплавился, и сидят вот эти вот высокие мужья, которые на фоне нынешних прям реально высокие и умные даже, и они сидят такие: давайте пускать себе роботов, ну, в смысле людей, ну, это тактика, она у них работала всегда, а в то же самое время фантастическая тактика ЗСУ, которая сводится к тому, что мы, ну, то ты говоришь, были разработки, мы их не видели, будет сюрприз в какой-то момент. Я уверен, что они подготовят еще какую-нибудь подобную же операцию, только будут уже уверены, что глушилки включат очень сильно заранее и просто вначале выпустят трой дронов, которые будут убивать глушилки. И...
Ну, прекрасно. А еще знаешь, что вспомнил, да, это нытье вот этих Z-гнид, да, там интересно тоже. Им еще, у них есть такие пункты наблюдения за воздушными, как это называется, пункт ПНВ, по-моему, пункт наблюдения за небом, пункт наблюдения за воздухом, что-то как так это называется. Так вот, там солдатам, которые стоят на этих пунктах, им раздали так называемые мечи джедаев. Я ходил, спрашивал, что это такое, что это за мечи джедаев. Я к киберпанку возвращаю, да. Короче, им дали лазерные указки. Борьба против дронов. Что они этими лазерными указками делать будут, никто не знает, никто не понимает.
Указывать, Миш, указывать.
То есть дрон, да, летит, у него светит указка для того, чтобы, видимо, ну, удобнее было. А что делать? Из автомата в него стрелять?
Подсветить проблему, так сказать.
Проблема, да. Вот, ну или куда, или как это выглядит. Короче, еще раз повторюсь, интересное время живем. Вот две системы, которые воюют между собой. Как мы видим, ну, украинская, по крайней мере, в разы эффективнее. Кстати,
тут что-то... Ну, знаешь, тут в комментариях пишут очень правильно, еще боевых комаров не упускали.
Боевых комаров, да, надо обязательно.
Рано или поздно.
Вот. А на самом деле вот эта децентрализация, да, она получается ведь реально эффективнее. А, да, вот VPN-генератор, он же также, Breakfast VPN, он же также работает. Это же много-много серверов, которые, ну, надо просто что-то заблокировать, надо найти их все. Вот, ты найдешь, конечно, ну, постоянно у нас там их блокируют, вот, но пользователи даже не замечают, потому что мы с одного сервера на другой сервер это все дело переносим, вот, там... Тонкие места, это типа протоколов, конечно, остаются, но мы как раз работаем над новыми протоколами, которые будут сложнее ловить. Вот. А в итоге это получается, что мы меньшими усилиями вот, ну, обходим, да, там, блокировки, которые стоят там сотни миллионов долларов. Вот, задуматься над этим надо, да, какая система управления, да, наверное, все-таки более эффективная.
Ну, смотри, давай так, будем откровенны, все-таки Россия еще гигантская страна, и действительно распределить вот так же вот по всей территории страны, ну, просто, ну, это физически тяжело, нужно иметь такие запасы вооружений, которых, ну, наверное, видимо... Ну, видимо, нет, не знаю почему, да, но в любом случае Украина более компактна. Израиль более компактен, еще более, да, и то здесь иногда не хватает. И как раз сегодня я общался с одним человеком. Вот я говорю, понимаешь, когда ты спрашивал, а что ж 7 октября мы прозевали? Вот бывает, вот как бы бывает, и сколько бы там страна ни говорила, что она может все, но как бы, да, бывает, как там винт, шуруп, я я не помню, там что на что найдется, но всегда найдется.
Тут тоже в комментариях пишут, что у Асада самолеты под бетонными шатрами стояли, да? Вот. А в России там прям видно, да, когда он летит, это дрон, вот эти, то, что съемки, они положили на крылья покрышки. Ну, резиновые покрышки положили зачем-то на крылья самолетов. Я не знаю, зачем это делать. Ну,
сгорело лучше. Они же думали, что там культуристы прибегут вот со своими битами, ну, молотами этими, будут бить, вот как тренировки. А шины-то отбивают молот. Ну что вы в самом деле? Слушайте, как давайте...
Последний-то фильм назывался «Furiosity», да, этот «Безумный Макс». Вот это же оно же, буквально. Там же тоже у них покрышки везде висели. То есть, блин, вот «Киберпанк» надо было назвать наш стрим про «Киберпанк». Вообще, на самом
деле. Давайте плавно переходить дальше, потому что, ну, такой легкий мостик проброшу. Первое подтверждение того, что явно в эту гигантскую атаку все готовили с использованием ИИ, это то, что я, например, да, мы многие уверены, что там в российской армии сплошные идиоты, это не так. Они умеют выключать GPS, они умеют выключать сотовую и мобильную сеть, но тем не менее достаточно долго с мест событий приходили видео, кто-то даже запускал какие-то трансляции, много-много всего прилетело, и даже те самые дроны, которые должны были донаводиться, еще в течение какого-то времени передавали видео, что очень интересно, потому что буквально к майским праздникам, к 9 мая конкретно, в крупных городах выключали мобильный интернет просто вот так вот. И тут вышла большая статья, в которой, по данным от провайдеров мобильного интернета российских, мы можем узнать, что они были предупреждены, естественно, заранее. Ну, то есть не за 15 минут, что все, мобильный интернет выключаем. Они были предупреждены заранее, но власти очень настоятельно попросили никого больше не информировать, не предупреждать людей о том, что будут подобные проблемы, ничего не делать. Во-первых, это очень красиво бьется с тем, что вот здесь, когда ситуация, когда им вроде бы как могло бы помочь, но, как мы теперь понимаем, не помогло бы. А они явно долго не могли выключить мобильный интернет. Но, тем не менее, для них лишнее подтверждение того, что для российских властей абсолютно нормальное ожидаемое поведение. Просто выключите и пофиг на ваши проблемы. Чего вы хотите? Нам есть что добавить?
Да, да. Знаешь, как я узнал... Да, Миша, секундочку. Знаешь, как я узнал о том, что в Амурской области тоже что-то там случилось? Я не знал. Это я реально включил, как бы вот свой детокс выходил. Включаю, там у меня, короче, старожки все мои, которые настроены на там, где-то что-то там, связь теряется, они говорят, в Амурской области все плохо.
Сети вот. Нет.
Сети нету, да, интернета нет в Амурской области. Вот. А потом узнаю, что там действительно, мне в комментариях написали, что в Хераксе, кстати, подписывайтесь тоже туда, вот, о том, что вот, собственно, там тоже дроны прилетели. То есть на самом деле, да, они отключают мобильный интернет именно вот при дроновых вот этих атаках. Вот, что у них в башках при этом как бы сидит, почему мобильная связь отключается и как это поможет, никто не понимает. Вот, но... Опять же, вот эти все Z-гниды довольно серьезно ноют о том, что у них там и самокатики перестали по Москве кататься без мобильной этой связи, и такси нельзя вызвать, и банкоматы вдруг внезапно отказали, и мороженку-то ты не купишь. Короче, без мобильной связи это им плохо на самом деле живется, поэтому они обратно включают. Вот, ну, по логике вещей, конечно, выключить весь мобильный интернет таким чертям, и все, и дроны перестанут летать. Ну, нет же, не делают.
Ну, во-первых, не перестанут, как бы будут использовать другие технологии. А главное, вот я прочел этот материал BBC, вообще, на самом деле, с точки зрения бизнеса, я всегда смотрю с точки зрения бизнеса. С точки зрения бизнеса, просто бизнесу рассказали бессмысленную, бесполезную информацию. Потому что что такое отключить, пока у тебя не отключили, ты все равно не представляешь, что такое может быть. Ну, то есть ты говоришь, ладно, вы отключите. Ну, чуть-чуть где-то там будет. А что так масштабно, ты все равно не представляешь, во-первых. А во-вторых, видимо, имелось в виду, что бизнес должен послушать и закупить проводной интернет, переключить свои кассы на проводной интернет ради двух дней вот такие капитальные инвестиции.
Кассы,
вот
многие из которых несовместимы с проводом и с Wi-Fi несовместимы. Да, то есть, да, это дополнительно.
То есть поменять кассы там и вообще провести ту его хунчу разнообразных телодвижений, инвестиций.
Счеты, Миш.
Вот это все равно, в общем, бизнес ничего бы не сделал. Бизнес послушал, сказал спасибо, и на этом, в общем, принял к сведению. А кому? Рассказал ли кому-то? Рассказал. Да мы все знали за неделю плюс-минус, что будут что-то отключать. Ну что будут отключать? Как будут отключать? Это все равно было непонятно, пока мы не увидели в реальности. В любом случае, наверное, судя по всему, если этот опыт признали успешным, то, наверное, бизнесу, да, надо полностью переделывать свою систему, переходить на проводной интернет, переходить на системы, которые с этим работают, и отказываться от мобильного интернета. Ну, потому что, видимо, у нас там, я не знаю, впереди, какие у нас там праздники, 4 ноября, а вслед за этим Новый год, кстати, Новый год тоже надо
бороться. День России или День независимости
буквально через месяц. А День России сейчас будет, да. Чуть через месяц, через 12 дней.
Август целый месяц праздник. У нас каждый раз на вот этот праздник в августе что-то происходит.
Там... На всякий случай. То есть, например, будет такое совещание, три раза стукнули под столу, и на всякий случай на август отключили интернет. Кстати, вполне себе решение.
Ну, вот. Слушайте, совершенно очевидно, что действительно сейчас этот мобильный интернет будут отключать в любой непонятной ситуации. Мне сейчас, знаете, какая штука? Ну, вот этот BBC, там, обратите внимание, там есть отсылка на связи. Мы работали вместе с этими с ребятами из BBC. Вот. А у нас есть проблема. Мы сидим там с командой и спорим, а как они отключают этот самый мобильный интернет. Ну, то есть первый вариант, два варианта может быть. Первый вариант, если они переводят базовые станции в режим GSM-only, ну, то есть они просто у них там передачу данных отключают, ходят только СМС и голосовой трафик. Вот. Вторая возможность — это отключать интернет на ТСПУ. Это тоже возможно. Мне кажется, я как бы почти уверен, что это делается с помощью ТСПУ, потому что ну, слишком синхронно они на операторах связи это все отключают. Ну, их как минимум 4, да, там в регионах каких-то побольше, может быть, даже. Вот. И одновременно отключают вот этот мобильный интернет. Поэтому просьба какая? Если у вас вот мобильный интернет перестает работать, пожалуйста, пишите в на связи. Там есть прямо у них телеграм-канал на связи, есть специальная форма там разработана. Там надо просто заполнить Google-формочку. Там простые очень вопросы. Мы долго, опять же, спорили, чтобы написать так, чтобы там было понятно там даже бабушке. Там, условно, посмотреть, сколько на телефоне этих палочек вот этих, да, как бы сколько палок он показывает и какая буковка написана там, да, GSM или там, не знаю, LTE, 3G. Вот, короче, вот на самом деле это важная история. Очень хочется понять, как же все-таки они отключают интернет. Вот. Для чего? Для того, чтобы понимать, как с этим дальше работать совсем.
Там надо понимать, что у некоторых телефонов обозначение режима подключения не совсем честное. По той причине, что они просто предполагают все, что ниже там 3G, это типа уже GSM, и могут начать показывать абсолютно любое случайное. Ну, в общем, да, вопрос логичный. Да, вопрос логичный. Давайте переходить к нашему любимому душителю, любимому в больших кавычках. На этой неделе состоялась встреча Путина с разными другими неприятными людьми. И давайте, прежде чем я буду дальше рассказывать, мы посмотрим вот такой вот небольшой фрагментик этого выступления. Сейчас посмотрим, блядь. Ладно, к сожалению.
Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить, звук надо отвечать им взаимностью. Вот и все. Мы никого не выгоняли, никому не мешали. Мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы у нас, на нашем рынке, а они пытаются нас душить. Вот коллега же говорил. И не нужно отвечать им взаимностью, зеркально действовать.
Я попросил, чтобы мы это послушали. Мне самому было неприятно. Простите меня, пожалуйста, для просто понимания того, с какой интонацией это все произносилось и насколько человек глубоко понимает то, о чем говорит. Дополнительно нужно сказать, что вопрос про то, что, ну вот, есть иностранные сервисы, которые вроде как с российского рынка ушли, но вроде как у нас здесь ими пользуются, продолжают, показывая пальцем на Zoom, на Microsoft Teams, это не кто-нибудь, это директор, генеральный директор компании EVO Technologies Станислав Ятковский. Это компания, которая буквально в 2020 году, если мне память не изменяет, или в 2021 году пришла в бюджет со словами: мы типа сделаем сейчас свою независимую пасконную телефонию, и они даже продают какие-то устройства. Я смотрел на эти устройства, ну, я не знаю, может быть, те, кто в офисы не ходят, либо бывают в других офисах, но сейчас можно купить в офис такой вот а-ля телефон, у которого будет планшет. Ну, а-ля андроидовский планшет. И с этого планшета можно звонить просто по телефонии, можно и в Zoom, и Skype, и во все. И вот это вот все выпускается всякими компаниями типа Huawei, и на самом деле не только Huawei. Huawei — это еще как бы громкий изготовитель, там миллион китайских компаний, которые выпускают. И вот то, что продают EVO Technologies, один в один похоже. Я не стал искать конкретные модели, но вот они это выпускают. А в ролике, который мы сейчас посмотрели, если что, Путин сидит и говорит не в микрофон от EVO Technologies, а он есть в продаже. Он говорит в микрофон Bosch. Каждый раз, когда показывают его онлайн-конференции, когда он из своего замечательного кабинета, из одного из миллионов клонов своего кабинета выходит, перед ним стоят ПТЗ-камеры разных изготовителей, но всегда европейские. И никогда EVO Technologies. И EVO Technologies их тоже продает. А тем не менее, вот эти вот люди, они говорят, мол, типа, давайте душить Zoom, давайте душить Microsoft и все прочее. Ну, тут же у нас есть в России такое замечательное министерство цифры, и замминистра, по-моему, сказал, ну, президент сказал душить, давайте душить, радостно подхватил всю эту инициативу президент. Я не буду вас спрашивать, есть ли альтернативы или нет, я знаю, что они есть, я знаю, что ими никто не пользуется, я просто попрошу вас дать оценку тому, по кому в первую очередь ударит подобное душение иностранных сервисов, по пользователю или по иностранному сервису.
Не, ну а что здесь говорить? Понятно, что если иностранные сервисы... Ну, послушайте, там сказано, мы ничего не делаем для иностранных сервисов. Ну, то есть мы никого не заблокировали, да? Или мы создали для них благоприятный режим работы. Ну, в смысле, замедлили Twitter, YouTube и остальные сервисы. То есть давайте не будем это комментировать. Главное здесь проблема-то в чем? Говорит, он дальше говорит, я прослушал просто заявление целиком, он говорит, там, где они пролазят, надо закрыть дырки. Вот там, где Zoom пролазит, надо это заткнуть, чтобы он не пролазил. Потому что, говорит президент, который, ну, судя по его заявлениям, ничего не пользуется интернетом. И это чем дальше, чем больше интернет входит в нашу жизнь, тем больше это чувствуется. Потому что человек, который пользуется интернетом, так бы не говорил. Потому что человек, который пользуется интернетом, у него другой подход к мышлению, вообще к осознанию, пониманию вещей. То есть если для того, чтобы были наши крутые сервисы, отечественные, российские, они должны быть международными, они должны завоевывать другие рынки. Это то, что происходило. Рунет – это уникальная экосистема была, которая производила гениальные продукты, которые пользовались спросом во всем мире. И будучи популярными во всем мире, они пользовались спросами в России. Любого россиянина спроси в начале нулевых, машину он предпочитал иностранную, джинсы он предпочитал иностранные, а сервисы он предпочитал отечественные. Это была единственная отрасль народного хозяйства, где человек предпочитал отечественное производство. Но когда ты закрываешь это производство, когда ты это производство лишаешь возможности международной экспансии, когда ты это, значит, имидж портишь этому производству, в этот момент у тебя национальный продукт, тем более в стране, как Россия, которая всего 140 миллионов. Ну вот, Гриш сегодня с нами нет по уважительной причине, но он как-то говорил, что даже Китай с его 1,5 миллиардами, ну все равно большинство из сервисов нам бы не понравилось, потому что, ну так себе. Потому что безальтернативно и монопольное положение на одном рынке. Это с 1,5 миллиардами. А со 150 миллионами еще больше не понравится. Потому что экономически разработки и вообще вот всякие доработки, нововведения и какие-то инновационные решения невыгодны на такой рынок. Невыгодны. Рынок становится вторичным. То есть здесь просто последовательность действий перепутана. И почему? Потому что нету опыта использования интернета. Честно говоря, мне очень жалко вот этого человека, как ты его назвал, который сидел, слушал и подакивал, и что-то еще пытался. Но он-то понимает, что это глупость. Ну, к сожалению, это глупость. Потому что можно развить национальный интернет и национальные сервисы только за счет международной экспансии, за счет инвесторов, за счет того, что как бы будет выгодно это развивать и будет выгодно идти впереди планеты всей. По-другому не работает.
Вот, давай я объясню, что на самом деле произошло. Опять же, не сам догадался, мне подсказали. Там же главное, кто выступал, это был чувак, который вкусная точка. Вот. И смысл такой, что это было такое отчетно-перевыборное заседание, не знаю, кто им там его пролоббировал, чтобы они его провели. Три года назад Макдональдс ушел из России, и не только Макдональдс, на самом деле, там многие корпорации, и передали бизнес вот этой вкусной точке. И с условием, что они могут обратно выкупить эту всю штуку за какой-то там, либо какой-то там, не знаю, опцион там что-то выплачивается, или покупается, наоборот, не знаю, как точно это все устроено, но вот эта война идет вот как раз за все опционы, о том, что иностранный бизнес не выкупал то, что осталось в России. Потому что тогда вот эти люди, которые, да, сейчас это все захватили, а там не только вкусная точка, там и Кадыров с этими, с Хенкель, и еще какие-то там, на самом деле, довольно много всяких разных организаций были. Вот, в общем, они на самом деле вот опасаются, что у них как бы отнимут эти все их опционы и отнимут у них собственность в управлении. Вот, они вот такой вот ход учинили. Вот, что касается, ну, все это голимый пиар был, да, потому что в реальности каких-то IT-продуктов, которые они там будут душить, это прям, как бы, я даже не придумал ничего. Microsoft, мы дальше о нем поговорим.
Они Zoom хотят душить.
Zoom так не работает в России, потому что попробуйте его купить из России. Вот, вот эта компания, да, там, не знаю, Zoom, не Zoom, но у Zoom есть конкурентное преимущество большое, он работает на плохих линиях связи, вот, он работает на самом деле офигенно, в отличие там от какого-то там еще других каких-то решений. Пока это самое лучшее решение, реально, вот, которое достаточно хорошо передает картинку и звук, несмотря на то, что плохо работает интернет. Вот. Какой-то Jitsi там, да, там в форке Jitsi выпускать, это такое тоже есть open-source решение, которое как раз видео передает. Его довольно много, кстати, я лично ставил, наверное, слушайте, серверов 50, наверное, когда ковид был, мы школам специально такие сервера ставили на Jitsi, когда вот они просто пользовались бесплатно, когда Zoom получался дорогой, не все могли купить. Вот. Ничего из этого на самом деле не будет, потому что и так все задушено. Ну, да. заблокируют Zoom, что называется. Ну, окей, у вас есть VPN, вот, покупаете Breakfast VPN, и у вас будет Zoom.
Нет, понимаешь, здесь как бы технология какая? То есть Google же вроде бы не запрещен.
А как понимаешь? Вот еще хотел добавить. У меня есть, ну, этот, за телеком я веду довольно давно. Выяснилось, что я уже, по-моему, 7 или 8 лет им занимаюсь. Ну, просто у меня этот канал появился довольно давно. И он продержал там, по-моему, 3 или 4 уже министров. И каждому министру у меня было какое-то погоняло. Ну, там, напомню, был такой мими-министр, забыл ему фамилию, он из Татарстана, сейчас, по-моему, где-то в Татарстане сидит. Потом был министр Носков, вот, у него фамилия была Носков, поэтому министр Носков, мне кажется, очень хорошо подходит, министерство Носков для Минкомсвязи, который ничего не может сделать вообще. Вот, потом еще какой-то министр был, вот я все думал, какую Шадаеву кличку дать. Теперь у него есть такая кличка, это московский душитель, ну или не московский душитель.
Короче, нет, я предлагаю по-другому, душнило просто.
Душитель, он как бы так прямо через если писать его, вообще, по-моему, идеально.
Душило, да.
Душило.
Не, ну, на самом деле, это просто, скажем так, это добро, высочайшее добро на замедление всего, что еще не замедлено. По большому счету, будем откровенны, то есть почему? Потому что это иностранные сервисы, которые к нам плохо относятся, потому что мы им давали все возможности, а они к нам все равно плохо относятся, их руководство к нам плохо относится и так далее и тому подобное. То есть, по сути, ну, надо исходить из того, что любой успешный стартап, который вдруг станет популярным, не нужно решение Роскомнадзора. Ничего такого не требуется, вполне просто в рамках логики, что они все к нам плохо относятся и мешают развитию отечественной как бы инфраструктуры отечественных сервисов, их можно душить. Просто.
Слушай, это так, но у меня очень много людей пришли ко мне с этой новостью, как только она появилась, со словами, мол, типа, ну теперь все, все тормоза сняты. А я задаюсь вопросом, теперь не то, что тормоза сняты, теперь им проще отвечать на все вопросы. До этого никак. Вот вы замедляете YouTube. Они такие, ну, во-первых, мы не замедляем, во-вторых, ну и правильно делаем, замедляем. Но это вообще мы не делаем этого. А теперь
я
они
высочайшее
будут
просто... добро.
А теперь они им просто... Одна вещь им проще. Одна... На эти вопросы отвечать будет вот ровно на микросекунду проще. Путин сказал душить. Точка. Ну, одушили и до этого.
Ну да,
министр душения. Давайте сразу как бы быстренько по Microsoft пробежимся. Ну вот первое, кого задушили, это Microsoft. И вот мне интересно сейчас просто, а кем они его заместят?
Слушай, у меня вопрос к тебе. А ты думаешь, что это Microsoft успел ответить? Или это просто, ну так совпало, что на следующий день они буквально банкротство
не
объявили?
Не связано.
Я тоже думаю, что не связано.
Ну, потому что только за первые месяцы, вот тут прям написано то, что ты ссылку присылал, против Microsoft Rus подали 4 иска за первые месяцы 2025 года, 4 иска на общую сумму 110 миллионов рублей. Среди истцов ВТБ, Мегафон, торговая сеть Лента, медицинская группа Медси, IT-компания Consist. Чего уж они там, какие против них иски подавали, как бы хрен его знает. Но вообще-то на Microsoft довольно много построено, вот уж кто-кто, а Microsoft...
Ты знаешь такой продукт Яндекс.360? 60. Сейчас они выпускают Яндекс документы. Яндекс 360 это был, по сути, переобернутый Microsoft Office 365. Да, просто с брендированием Яндекса и почта Яндекса вместо Outlook. А сейчас они выпустили свои документы. Ужаснейший продукт. Когда я его пытался потрогать, там нельзя было выбирать ничего, кроме, по-моему, 4 или 5 шрифтов. Точно не могу сказать. То есть, как писать документы, я не представляю. Но я разговаривал с ребятами, которые это все технически делают. Это у меня после этого, у меня челюсть упала, когда я услышал реплику о том, что это уже середина 24-го года, май 24-го. И вот они говорят, ну вот, Microsoft разрывают с нами договор, вот так вот, без предупреждения, без ничего, и с такой обидой это все рассказывалось. Обидели, да.
Просто нет, на самом деле эта история, это она довольно серьезная, потому что чем его заменять? Людей учили, ну, не все же, как бы, да, IT-специалисты и учили в специальных заведениях. Вот, большинство людей просто пользуются компьютерами. Их учили всегда на Microsoft, на Windows. У всех стоит Windows. С десятки миллионов компьютеров, ноутбуков, может, даже уже сотни миллионов, а они работают на Microsoft Windows. Вот, и ничего, уйдет Microsoft. Они его еще и заблокировать, наверное, собираются тогда.
Ну, рано или поздно.
Да, тогда они будут получать апдейтов, тогда перестанет работать этот антивирус Defender, который обновление там, когда как-то это. Вот, а у Microsoft проблема с вирусами. Есть, конечно, Касперский, вот, но, честно говоря, не знаю, как там сейчас на Microsoft, да, но, честно говоря, он же говно вообще какое-то было.
Да, он стал еще хуже.
Вот, и что сейчас людям делать? Вот они задушили Microsoft. Что делать людям? Я не знаю. Ну, правда, не знаю.
Слушай, а знаете, самое потрясающее, что Китай договорился и с Microsoft, и с Google. Там против Google и против Microsoft было куча демонстраций в США, что вот вы договорились с дьяволом и так далее. Но я тут оцениваю китайское руководство. Оно договорилось, каким-то образом что-то там обрезали, что-то там не давали, но они договорились, чтобы эти два гиганта поработали на их рынке. Я абсолютно уверен, что Россия могла договориться, но вот...
Я тебе больше скажу, Microsoft в свое время раскрывал исходный код Windows для ФСБ. Ну, то есть у них прям программа была, я не знаю, как, зачем они раскрывали, кто там его смотрел, эти миллиарды строк.
Да, потому что они готовы,
на все вообще. На все, что хочется. Куда это... лояльный был партнер, да, такой, да, причем с огромной долей рынка, он же много вкладывал, они много очень вкладывали в образование, именно поэтому в образовательных учреждениях есть Windows, их учат на Windows, они потом выходят, начинают работать тоже с Windows, покупают Windows. Это как бы целая стратегия была, огромная, большая, она длилась там с 90-х 90-х годов.
И вот это уникальная история, потому что это значит, что государство отказывается сознательно от договоренности с международными гигантами, потому что, ну, я не знаю почему. Я, правда, вот когда мне говорят, мы будем развивать свое, я понимаю, что мы свое убили, а не развили. Потому что в интернете, ну, другие законы, вообще в IT другие законы развития. Ну, так оно, ну, как другая среда, другая экосистема. Просто нет слов.
В комментариях пишут про MyOffice. По поводу MyOffice, там сейчас идут какие-то прям дичайшие уголовные дела. Там посадили весь директорат. Опять у кого-то там акции что-то там, короче, отжимают. Я там подробностей там не знаю. Ну вот я это так подслеживал за ней, потому что там как бы знакомые работали в этом MyOffice. Вот. И с MyOffice прям там тоже беда какая-то как бы происходит. То есть их лихорадят полной силы. Слушайте, давайте вот времени не очень много осталось. Давайте про Дурова поговорим. Прям интересно.
Давайте, да.
Давайте. Это отличное решение, тем более, что это, конечно, некое действие, взаимодействие между двух очень интересных и очень своеобразных мужчин. Общение Маска с Дуровым — это что-то принципиально новое. Во-первых, первым актом случилось следующее. Никто прямо не объявлял, но появилась информация, на которую еще и Дуров лично намекнул, что в Телеграме будет Грок. И не просто будет Грок, а Грок, если что, это искусственный интеллект от XI, это детище, ну, компания, в которой совладельцем является Илон Маск, скажем так. И в Телеграме появится этот самый бот от Грок, а при этом он уже появился. Он, судя по всему, не подчиняется стандартным правилам для ботов, потому что тут нету переписки бот. Потом пошла информация о том, что там речь идет о договоре, согласно которому XAI будет платить Телеграму, причем не просто платить за продажи через Телеграм, соответственно, их продукта, Грока, но еще и на входе заплатит, по-моему, речь идет про 300 миллионов, шла на тот момент про 300 миллионов долларов. Потом эта информация куда-то подоспарилась, потом Паша Дуров сказал, намекнул, что да, все будет именно так. После этого выходит Илон Маск, который говорит, нет, мы ничего не подписали. Ну, то есть, тут надо, конечно, сказать, что реплика звучит однозначно, как мы ничего не подписали, но подписать еще можем, так же, как и мы ничего не подписали и подписывать не собираемся. И никаких подробностей прям официальных ни от кого нет. Но тут случается еще и третий акт, потому что в Твиттере обнаруживают людей, которые заявляют, что вот-вот выйдет расширенный чат, X-чат он будет называться, который будет выходить за рамки директ-месседжа, ну, сообщений из Твиттера, и он будет, типа, такой супер-супер продвинутый. Ну, там некоторые вещи, которые рассказывают, они соответствуют, наверное, Телеграму, но это, опять же, такие все слухи, и вообще вся эта ситуация, это, грубо говоря, слухи, и перекидывание между двумя очень странными мужчинами репликами о том, что, типа, вот будет. Да нет, ничего не будет. Фантастика. Ничего не понятно.
Главное забыл. Мы буквально вот пару недель назад обсуждали это, да, что Дуров тогда, типа, какое-то правительство, да, попросило удалить чаты, по-моему, в Румынии.
Франция.
Франция, да. И он показал там, типа, багет с маленьким. Да. Да, вот, и мы еще тогда сидели, я помню это, мы сидели, обсуждали, типа, а что, как бы, ну так, взрослые люди так себя не ведут, да, то есть, ну, никто не делает нам на страну на целый наброс буквально, вот, тем более страна-то ядерная держава с довольно мощными спецслужбами, это не Германия, вот, которая, ну, в принципе, не занимается такими делами, вот, и все гадали, это как бы, почему, а оказывается, Франция запретила Дурову ехать в США, вот, и это он как бы обиженный, он обиженку такую кинул, да, обвинив Францию вот в чем угодно. Уж не знаю, чем это все закончится. По-моему, Дуров сейчас все-таки в Эмиратах где-то сидит. Не знаю, вернулся он ли во Францию, не вернулся. Залог, наверное, он сейчас наплюет, там, по-моему, 5 миллионов евро у него залог на предмет вот этого проведения всех этих следственных действий. Не знаю, чем это закончится. Но, глядя на Дурова, да, вот прямо, я прям вижу, да, что у меня вот несколько друзей, которые тоже увлеклись вот этими всеми совершенно идиотскими, на мой взгляд, идеологиями типа либертарианства, причем не просто либертарианство какого-то вот такого световского извода.
Давай, пожалуйста, не надо. Но, не надо нас, либертарианцев, со Световым сравнивать. Либертарианцы хорошие, Светов плохой.
Не знаю, кто там хороший, по-моему. Вот если мне кто-то говорит, что либертарианец, я его сразу в идиота записываю и перестаю общаться.
Я запомнил.
Вот. Так это выглядит, да, со стороны. Так вот, Дуров подписан буквально только на Маска. Вот. И только, и вот эти вот все вот эти идеи, которые там, да, они вот между собой как бы перебрасываются, вот эти мерения, у кого больше детей, помните, да, еще вот эта история, и у Маска, и у Дурова. По-моему, он его просто косплеит. Ну, то есть вот Дуров косплеит Маска. Нет у вас такого ощущения?
Ну, все-таки он ведет себя, у него более здоровый образ жизни, чем у Маска, явно. Вот, и пока дети ему еще
щенка... Подожди, мы просто знаем, скорее всего, там тоже какая-то, ну...
И пока дети еще не ставят ему фингалы под глазами, а вот...
Вырасту поставил.
Все впереди, согласен. На самом деле, тут я вижу в комментариях написано «Дуров, русский Илон Маск». Ребят, к сожалению, Дуров такой же русский Илон Маск, как Илон Маск южноафриканский. Вот, понимаете? Нет, к сожалению, не русский. Уже не русский. И это как раз вот эта вот проблема нашей предыдущей новости, что таких людей, как Дуров, из нашей страны, во всяком случае, ну, будут выдавливать. Потому что не может быть у нас Илона Маска, да и Дурова не может быть. А я уж молчу про Стива Джобса и там, не знаю.
Прости меня, пожалуйста, перебью. Я вспомнил замечательный заголовок. Русского Илона Маска посадили за что-то там. Реально. Тюменского.
Значит, это во-первых. Во-вторых, любопытно, и мы должны с этим, как бы с этим интересно, об этом интересно подумать, и мы понимаем, что да, мессенджеры будут интегрированы с AI, с этими чат-ботами, и это открывает большое пространство. Неважно, Грок, не Грок, будет интеграция. И понятное дело, что Дуров будет одним из первых, и если он не интегрирует с кем-то принудительно, чтобы получить там какое-то количество денег, то он откроет там API, и все смогут интегрироваться. И это так или иначе будет, это будет, правда, интересно. То есть там много разных возможностей возникает. Что касается вот этой милой перепалки, значит, между ними, она тоже выгодна обоим. Ну, то есть один говорит, я хочу, чтобы у меня там лучше выкупали, он же там продавал облигации, я хочу, чтобы у меня лучше облигации покупали. Он говорит, нет, у тебя лучше облигации не будет продавать, пока я не скажу. Вот, и типа он говорит, нет. То есть это такие игрища, которые на самом деле мало что значат. Понятное дело, что что-то будет. Что же касается Икса и вот этого чата, мессенджера, честно говоря, я достаточно скептичен. Потому что, ну, многие пытались. В этом отношении, конечно, рекордсмен — это Google, который, кажется, были времена, когда он каждые полгода запускал новый мессенджер, кажется. У меня такое было ощущение. Но зато, конечно, Google умеет запускать новые продукты и закрывать их. Вот это вообще не отнимешь. У компании она умеет, у них есть какое-то такое ощущение, все, не пошло. Вот. Насколько пойдет у Твиттера их мессенджер, я не верю. Ну, пока. Вполне возможно, что я ошибаюсь. Но пока нету никаких оснований предполагать, что это так и будет. Вот. Ну, а в заключение про ваш спор, я тоже не разделяю либертарианские идеи.
Слушайте, а давай к технологиям вернемся. А для чего в Телеграме может потребоваться Грок? Ну, кто-то мне может объяснить.
Во-первых, он может отвечать более понятно, кому как отвечать. Он может, я не знаю, там объяснять, когда вам кто-то что-то пишет, что вам пишут, например. Вот. Или автоматом на лету то, что вы пишете, как бы как-то по-другому передавать противоположной стороне. Он может, в принципе, быть интегрирован, что тебе не нужно открывать новую аппликацию, а ты просто можешь также общаться, как в чате, GPT внутри как бы мессенджера. Это вполне тоже рабочая схема. То есть если мы можем новости читать...
Причем может работать переводчиком, все, согласен.
Переводчиком, хорошо. Конечно.
Тут
еще... Причем не таким, как есть в Телеграме сегодня, а качественным переводчиком.
Потому что сегодня в Телеграме тут, это тут еще, на самом деле, больше вариантов, потому что все сильно зависит от того, какие... права он сможет получать, если и он будет реально уникальным ботом, который будет более широкие права иметь, то он вплоть до того, что, не знаю, в крупном чате он может выступать в роли модератора, который будет реагировать быстро, который будет сразу понимать, что имеет дело со спамером.
Представляете, у вас будет чат такой, бот, который интегрирован, бот-юрист. И вот вы с кем-то переписываете, и он тебе говорит: ребята, ты сейчас наговоришь на статью, остановись. Раз, и ты такой: ой, извините, или самое сообщение не отправлено. Нет, много можно, тут много чего можно. В принципе, Дуров действительно заявил, что мессенджер может быть существенно больше, чем мессенджер. Вот. Ну, поэтому, конечно, и чат GPT там может быть.
Да, тут я должен признаться, что я на самом деле никакой не либертарианец, но зато я тот самый человек, который сейчас скажет спасибо всем тем, кто посмотрел точку сегодня, поставил большие пальцы вверх. Отдельное спасибо тем, кто подписался, тем, кто не забывает, что у канала The Breakfast Show есть VPN, который позволяет обходить блокировки, потому что он именно для этого и нужен, а не просто для того, чтобы сделать вашу жизнь в сети безопаснее. Плюс я должен сказать большое спасибо Михаилу Гуревичу, автору телеграм-канала «Добрый Венчур», Михаилу Климареву, автору телеграм-канала «За Телеком». И напомнить, что сразу после нашего эфира будет эфир для патронов от Александра Плющева, прямо на этом же канале. Ссылочки вы уже все, я думаю, получили. А мы с вами увидимся через неделю. Да, кстати, меня звали Денис Альшанов. Пока.